Он показал на ее клумписы и махнул рукой. «Брось, мол!» Она, очевидно, поняла и отрицательно покачала головой, пошевелив при этом своей маленькой, мокрой и, как показалось ему, слишком нежной стопой. Он сразу понял нелепость своего совета, так же, как и то, что немало еще хлопот причинят ей эти непомерно большие деревяшки. Его ноги, исколотые на камнях и валежнике, тоже горели и соднили, особенно донимала при ходьбе левая пятка. Теперь, невольно затягивая минуту передышки, он решил посмотреть, что там, и, поджав руками ногу, взглянул на влажную стопу. «Руссо очень, очень фурьезо!» Примечание. «Фурьезо» с итальянского, «бёзе» с немецкого, «сердитый», «злой». «Как это дойч?» «Бёзе», — вдруг сказала она. Иван за год пребывания в плену немного научился по-немецки и понял, что сказала она, но ответил не сразу. В пятке была заноза, которую он попробовал вытащить, но, как ни старался, не мог ухватить пальцами ее крохотный кончик.
«Бёзе!» «Доведут, так будешь и бёзе!» — сердито проворчал он и добавил уже добрее. «А вообще я гуд!»
«Гуд!» Она усмехнулась, обеими руками пригладила мокрые блестящие волосы и, вытерев о штаны ладони, придвинулась к нему. «О, дай!» Он никак не мог взяться за конец занозы, и она легонько и удивительно просто, холодными тонкими пальцами, обхватила его большую ступню, поковыряла там и, нагнув голову, зубами больно ущипнула подошву. Он нерешительно дернул ногу, но она удержала, нащупала кончик, и, когда выпрямилась, в ровных ее зубах торчала маленькая колючка. Иван не удивился и не поблагодарил, а, подтянув ногу, взглянул на пятку, потер, попробовал наступить, стало, кажется, легче. Тогда он уже с большей приязнью, чем до сих пор, посмотрел на девушку, на ее мокрое, смуглое, похорошевшее лицо. Она не отвела улыбчивого взгляда, пальцами взяла из зубов занозу и кинула ее на ветер.
«Ловкая, да», — сдержанно, будто неохотно, признавая ее достоинство, сказал он.
«Лёвкая!» — повторила она и спросила. «Что есть лёвкая?» Должно быть, впервые за этот день он слегка улыбнулся и потеребил пятерней стриженный мокрый затылок.
«Как тебе сказать? Ну, в общем, гуд».
«Гуд?»
«Я гуд».
«Ду гуд? Их гуд?» Примечание. «Ты хороший, я хорошая» — перевод с немецкого. Радостно сказала она и засмеялась. А он, будто что-то припоминая или оценивая, дольше, чем прежде, посмотрел на нее. Она сразу спохватилась, зябко повела плечами, и он подумал, надо идти. Ему не хотелось вылезать из-под этой сухой развесистой сосны, и все же он вынужден был встать. Дождь не переставал. С унылым однообразием шумел лес. Видно, непогода сорвала облаву. Неизвестно, сколько узников прорвалось в горы, но, может, хоть кому-нибудь посчастливится уйти. Иван вспомнил третьего гефтлинга, который бежал за ними, и, прежде чем выйти из-под сосны, повернулся к девушке, вытряхивавшей сор из своих колодок.
«Это кто еще бежал за тобой?»
«Бежаль? Да? Тама?» Гефтлинг. Тедеско Гефтлинг. Примечание. Немец-узник. Итало-немецкий перевод.
Что? Знакомый? Товарищ?
Нон товарищ. Кранк Гефтлинг. Больной. Тоненьким пальчиком она прикоснулась к своему виску.
«А, сумасшедший!
Я-я!»
«Гляди ты, а с ней можно разговаривать!» — с удовлетворением подумал Иван и отвел в сторону взгляд. Почему-то по-прежнему неловко было смотреть в ее черные, глубокие, широко раскрытые глаза, в которых так изменчиво отражались разнообразные чувства. «Ладно, черт с ним, пошли!»
Кажется, они порядком уже отошли от лагеря. Немцы, видно, упустили их. Душевное напряжение спало, и Иван будто издалека впервые мысленно оглянулся на то, что произошло в этот адски мучительный день. С утра они, пятеро военнопленных, в полуразрушенном во время ночной бомбежки цехе откапывали невзорвавшуюся бомбу. У них уже не осталось ни малейшей надежды выжить в этом чудовищном комбинате смерти, и сегодня они решили в последний раз попытаться добыть свободу или, как говорил маленький чернявый острослов по кличке Жук, если уж оставлять этот свет, так прежде громыхнуть дверью. Небезопасная и нелегкая их работа приближалась к концу. Подвешивая бомбу ломами, они, наконец, освободили ее от завала и, придерживая за покореженный стабилизатор, осторожно положили на дно ямы. Дальше было самое рискованное и самое важное. Пока другие, затаив дыхание, замерли по сторонам, длиннорукий узник в полосатой, как и у всех, куртке с цветными кругами на груди и на спине, бывший черноморский моряк Голодай накинул на взрыватель ключ и надавил на него всем телом. На его голых до локтей мускулистых руках вздулись жилы, проступили вены на шее, и взрыватель слегка подался. Голодая еще раза два с усилием повернул ключ, а затем присел на корточки и начал быстро выкручивать взрыватель руками. Сильно деформировавшись при ударе о землю, взрыватель, конечно, был неисправен и в таком состоянии не годился для бомбы, минувшей ночью сброшенной с американского Б-29 или английского «Москито» на этот зажатый горными кряжами Альп австрийский городок. Но при дефектном взрывателе бомба была исправная и продолжала хранить в себе 500 килограммов тротила. На это и рассчитывали пятеро смертников. Как только отверстие в бомбе освободилось, Жук достал из-под куртки новенький взрыватель, добытый вчера от испорченной с отбитым стабилизатором бомбы, и худыми нервными пальцами начал ввинчивать его вместо прежнего. Парень спешил, не попадал в резьбу, железо лязгало, и Иван, чтобы кто-нибудь не набрел на них, приподнявшись, выглянул из ямы. Поблизости, кажется, все было тихо. Над ними свисали покореженные балки. Из многочисленных проломов в крыше косо цедились на землю дымчатые лучи света. Было душно и пыльно. За рядом бетонных опор посреди цеха, в освещенной солнцем пыли, с редкими возгласами и глухим гомоном шевелились, сновали десятки людей, растаскивавших завалы и убиравших хлам. Там же теперь были и эсэсманы, которые предпочитали излишне не любопытствовать, когда обезвреживались бомбы, и обычно держались поодаль.